Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость» на радио «Спутник», и мы его проведем вместе с Кириллом Бакеевым, обозревателем нашей радиостанции. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Евгений.
И у меня есть для вас прекрасная, на мой взгляд, новость. Слышали ли вы ее? Говорят в Кремле, говорят, что к лету россияне смогут уже и без масок вроде как ходить. В августе все ограничения могут снять. Ну, чем не хорошая новость? То есть, получается, что мы с вами, ну, еще полгодика и пережили пандемию, да?
Возможно, я не знаю, я не испытываю больших неудобств, Кирилл, по поводу того, что ношу маску.
Кирилл не уверен, что мы пережили эпидемию коронавируса. Ну, как и, я не знаю, вы не бизнесмен, Кирилл?
К сожалению, нет.
А вот бизнесмены некоторые тоже говорят, что пандемию их бизнесу пережить, возможно, и не удастся. Мы сейчас из первых уст узнаем, что по этому поводу думают деловые люди на прямой связи с нашей студией. Бизнесмен, владелец группы компаний «Эко-офис» и исторической усадьбы Гребнева, музыкант, общественный деятель Андрей Ковалев. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Просто Андрей, тем более мы коллеги. Я тоже много лет радиоведущий. Ну что, тему вы затронули серьезную, конечно.
Андрей, ну если вы радиоведущий, так это же чудесно, а давайте проведем этот эфир на троих тогда. Не вы у нас в гостях, а у нас просто эфир на троих. Вот так я предлагаю, мы сегодня поступим. Скажите мне, Андрей, я прочитал интервью, которое вы давали в апреле минувшего года, когда мы все еще с такими вот глазами не понимали, что происходит. Бизнесмены, видимо, уже понимали, что происходит. Тогда вы сказали, что вы человек, который пережил 4 кризиса. Можно ли сейчас, в феврале 21-го, сказать, что вы бизнесмен, который пережил уже 5 кризисов и вышел, выстоял и выжил, как вы тогда выразились?
Ну, относительно меня это можно сказать уверенно. Но все-таки я уникальный человек, 42 года в бизнесе, действительно, это 5-й кризис. Я к нему уже в 19-м году подстелил соломки. Потому что я точно знал, что в 20-м будет кризис. И многие удивлялись, говорили: Андрей Кевич, как, откуда вы знали? Я исходил из того, что отсутствие экономических реформ и международной изоляции приведет к кризису в 20-м году. Так и получилось. Поэтому подстелил соломки, и у меня все нормально. Но я переживаю за малых и средних предпринимателей, которые попали, конечно, в очень трудную ситуацию, когда их изолировали, когда упал потребительский спрос, а помощи от государства не получили. У нас ни Америка, ни Германия, ни Англия. Получили такие маленькие-маленькие какие-то. Я просто для примера приведу, чтобы вы понимали масштаб. Наш президент Владимир Владимирович Путин в марте сказал, напомните, когда Настя Татулова плакала, он сказал предпринимателям: у нас очень, владельцев коммерческой недвижимости, важная проблема такая. Налог на кадастр, аренда земли, они очень высокие, завышены. И он сказал, для того, чтобы арендодатели могли арендаторам сделать льготы, снизить аренду, давайте снизим налог на кадастр и аренду земли. Прошел год. Вот для примера просто. Мой торговый центр «Подсолнухи». Я примерно 30 миллионов рублей в 2020 году, трудным и тяжелым, заплатил налог на кадастр, аренду земли. Вот попробуйте, уважаемые коллеги, Кирилл и Женя, догадаться, какую льготу мне предложили за этот год в качестве помощи.
А ну, мы не догадаемся, Андрей.
Да,
вот никак не догадаемся.
Мы не в теме,
но единственное, что мы можем сказать, ну, льготу, ну, 10%, предположим.
23 тысячи рублей. Я считаю, что это издевательство.
Ой, рублей? Извините, пожалуйста, мы не расслышали, сколько?
23 тысячи рублей. Я заплатил 30 миллионов налогов, когда у меня арендаторы платили мне, ну, наверное, платили кто там, перекресток какой-нибудь, понимаете, да, продуктовые какие-то сети, а остальные или не платили, или получали льготу там 50%, там платили от общей аренды там 25%. То есть я пошел навстречу арендаторам, ну, конечно, это же мои как бы товарищи мои. Как я их могу бросить в эту беду? Я вижу, что им тоже тяжело. А мне никто не помог.
Андрей, а можно уточнить у вас вот эту схему? А что значит, вот эти 23 тысячи, это откуда они взялись? Вот что значит эта льгота? Вам ФНС перечислила, я не знаю.
Что
это вообще за сумма такая? Да?
Потому что там же еще кучу бумаг надо заполнить, справок собрать и потом отчитаться за 23 тысячи рублей. Я считаю, что это, конечно, дискредитация. Дискредитация президента прям впрямую. Вот прямую. Президент поручил, президент великой страны поручил, и ничего не исполнено.
А вот
попробовал бы у меня в группе компании «Куофис» кто-нибудь не выполнить мое поручение бы. Пробкой бы вылетел.
Здесь
вне всяких сомнений, собственно.
Сложно сказать. Просто, ну, из страны пробкой нельзя. Понимаешь, из компании можно, а из страны-то как? Приходится мириться с
бюрократической системой.
Ну, куда-нибудь в Северную Корею там, или на Бали, пусть куда им нравится.
Андрей, а вот не могу вам сказать причину, но я почему-то как раз пытался следить как раз за этой ситуацией. Арендодатели, арендаторы. Вот вы говорите, что у вас хорошие отношения с арендаторами ваших помещений. Мы примерно на похожую тему разговаривали как раз, по-моему, как раз карантин был в мае, да, и говорили, что арендодатели не идут ни на какие уступки в большинстве своем по Москве. Я понимаю, что это, может быть, вы не проводили, конечно же, исследований по этому поводу, но вот ваши коллеги, бизнесмены, у которых торговые центры, у которых вот эти вот квадратные метры, действительно с большим трудом шли навстречу арендаторам?
Смотрите, ну, понятно, что все люди разные, да?
Да.
Может быть, ну, 42 года опыт, большой стаж, там, я понимал, может, какие-то там начинающие непрофессиональные арендодатели там не пошли навстречу. Значит, что, они просто потеряли арендатора, а нового им будет найти крайне сложно. Я сохранил своих арендаторов, да? Да, я потерял доходы. Я в этом году налоги платил из своего кармана. Благо, что он был, этот карман. Платил из своего кармана. И просто, ну, знаете, вот обидно. Ну, вот по-хорошему обидно. Сегодня президент сказал очень важные слова. Он сказал, лидером, мировым лидером будет те, у кого будут лучше всего технологии и наука. Они же с воздуха не появятся. Если в нашей стране будут условия для ведения бизнеса, для развития науки, технологий, стартапов хуже, чем во всем мире, никто к нам не приедет, а наша молодежь, как сейчас, вот, кстати, вот фильм «Дудя», помните, он снимал в Кремниевой долине?
Да,
наши
да,
русские
да.
стартаперы не здесь открывают, а в Кремниевой долине. А должно быть-то наоборот. Оттуда все должны приехать нам. Создайте условия. Периодически, каждый день я слышу, ну почти там раз в неделю, свободные экономические зоны, что-то там принято. Сделайте Россию, всю страну свободной экономической зоной. Снизьте налоги до разумных. У нас сейчас в два раза больше, чем в Америке, налоги. В два раза больше, чем в Америке. Снизьте в четыре раза налоги. Снизьте, сделайте ставки по кредитам 2-3% на уровне общемировых. Уберите дикое административное давление. Огромное количество нормативных актов, противоречащих друг другу, не дающих работать. Зарегулированность бешеная. Шага не шагнешь, как тебе идут проверяющие. Уберите все это, и страна заживет.
Андрей,
у нас же социальный потенциал.
Да. Лучше, чем вы, вряд ли кто-то сможет ответить на вопрос, который давно меня, например, мучает. Вот вы говорите, что нужно сделать. Даже я вот далек от бизнеса, и даже я понимаю, что это надо сделать. И тогда действительно кто-то уедет в Кремниевую долину, а кто-то здесь останется работать. Объясните мне, пожалуйста, вот вдруг вы думали об этом, и у вас есть ответ. А почему это не делается? Вот почему президент поручает, а это не делается? Вот почему всем известно, что следует сделать для того, чтобы страна развивалась, а это все равно не делается? Ну что, вот сидит такая злая баба-яга и не дает кому-то это сделать? Что происходит? Почему этого не делают?
Очевидно, чиновники, окружение не доносят до президента вот эту... Вот, например, у меня есть целая программа прописанная. Программа общероссийского движения предпринимателей. Сайт Роспред.ру. По пунктам все прописано, что надо делать. Используя опыт Китая, Сингапура, Малайзии, даже послевоенной Германии. В Все, все, все понимают. Экономисты. Яков Миркин, Михаил Делягин говорит: Андрей, классная программа, надо ее делать. Не делают. Почему? Очевидно, класс чиновников, который захватил власть в нашей стране, не хочет, ему она не интересна. Они будут не нужны. Их понятно, что надо в 5 раз сократить. Но они просто чувствуют, может, какую-то опасность, которая исходит от таких программ.
Конечно, исходит. Конечно.
Мне трудно понять. Мне бы дали 2 часа поговорить с президентом. 2 часа, дайте мне. Я бы его сумел убедить.
Однажды это произойдет,
я думаю. Вам не представлялся еще случай?
Россия должна быть лидером мировым. У нас рост ВВП, вы не поверите. За 30 последних лет мы на 117 месте по росту ВВП. На 117 месте. Я уж не говорю про гондурасы. Нас даже Белоруссия опередила на наших нефтяных, на нашей нефти и газе. Угу. Надо же это все ломать. Но если вот пробовали и так душить бизнес, да? И так душили. И ломали и ноги, и руки ломали. Роста нету в стране. Давайте, может, дадим бизнесу вдохнуть спокойно, да? И бизнес вытащит. Я все вспоминаю, вот НЭП, да? Вот классический пример. Умирающий Ленин понимает, что он натворил, да, масштабы катастрофы в стране, да, все стоит, крестьяне хлеб не дают за копейки, там, да, заводы не работают, все заколочено, разграблено. И вдруг Ленин говорит: давайте НЭП. Проходит 3 месяца, магазины, рябчики, ананасы, заводы работают, все покупают.
Только понимаете, Андрей, потом его свернули очень быстро. НЭП-то это, конечно, хорошо, только мы же знаем, что на смену НЭПу пришли 30-е годы, да? Чего бы не хотелось. Андрей, а по поводу ресторанного бизнеса еще хотел у вас спросить. Вот говорят, нужна отмена или снижение НДС, бизнес-омбудсмен по этому поводу высказался. Ну вот председатель комитета по ресторанному бизнесу Московской деловой России господин Миронов говорит, что построить прибыльную схему ресторана, который при работе вот на нынешних условиях был бы приносил бы прибыль, вот невозможно в данном случае, ну вообще вот в России. А между тем, если мы посмотрим вокруг, вот мы вокруг посмотрим, выйдем на улицу, посмотрим, так ресторанов-то очень много. Или они налоги не платят, или тогда нам Сергей Миронов из «Деловой России» что-то говорит, что мы не можем понять. Объясните нам, пожалуйста, что делать с НДС для ресторанов вот сейчас.
Смотрите, если у вас маленький какой-то кафешечка, ресторанчик, он может работать на упрощенке. Угу. Да? Но там есть входной НДС, который ему деть некуда. Даже если он работает на упрощенке, ему деть некуда. Потому что он закупает не только у мелких, но закупает у крупных. Да? Какие-то продукты, в которых есть НДС. Но как только вы вырастаете, вы уходите с упрощенки, у вас вообще появляется головная боль. Потому что НДС – это налог, который убивает и производство, и бизнес. Его давно пора отменить уже полностью. И смотрите, а как только вы начинаете создавать сеть, если обратите внимание, все сети у нас состоят из отдельных там ИП-шек, ООО-шек там, понимаете, да, не связанных единой конторой. Потому что если бы они связались бы единой фирмой, они бы не смогли вообще работать. У нас сейчас выживают, конечно, есть гении там, Рапопорт, братья Березуцкие там, да, у которых уже там Новиков, сложившаяся аудитория, и она пойдет к ним. Люди даже при любой катастрофе, ну, там есть люди, которые, ну, человек, там, миллиард долларов, он потерял 900, у него 100 миллионов долларов осталось. Он все равно будет ходить в Пушкино, в Ля-Маре, никуда он не денется, да? Но вот если вы увидите среднего рода кафе, такие, ну, обычные, как бы, да, скажем, они уже закрылись, там висит табличка, сдается в аренду. Остается, что остается? Такой фастфуд дешевенький, кофе на вынос, бургер, там, какая-нибудь сосиска по дороге, шаурма. И остаются дорогие рестораны. Все, а между ними дыра.
Ну, кстати, не знаю, мне вот тут в СМИ попалась подборка ресторанов, которые открылись в пандемию. Ну, то есть они не планировали, конечно, открываться в пандемию, но так просто вышло, так вышло, да. Но некоторые выжили и по-прежнему живут. Так что смотрите, это даже приятно было.
Ресторанный бизнес очень трудный и сложный. Есть реально гении, которые сейчас вот открывают, и там битком там все расписано на месяц вперед. Знаете? Есть такие гении, но это считанные единицы, и они только в центре Москвы. Вы заехаете в Бирюлево-Товарное, вы там гения не найдете. Или в Люблино. А уж про другие города я вообще молчу. Их очень по пальцам пересчитать, они, ну это, грубо говоря, это кандидаты там, в Мишлен. Все. Угу. Это не определяющий. Основная масса малых и средних предприятий в этом бизнесе, просто они разорились. Вот мой приятель-ресторатор в Англии. От налогов освободили, на зарплату 80% от заработного фонда перечислили, аренду он не платит, потому что арендодателю компенсировало вот эту оплату его государства. И государство платит зарплату его сотрудникам. И плюс кредит по 2% в любом количестве.
Ваш ну приятель... что, не жить? Да, это-то понятно. Ваш приятель в Великобритании в апартаментах живет?
Вот я намек понял. Так распространено во всем мире апартаменты. Это абсолютно рабочая схема.
Рабочая схема. Ну вот риэлторы сообщают о росте спроса на апартаменты в Москве. Буквально, это вот на минувшей неделе. А буквально неделю назад я слышал о том, что апартаменты вообще запретят. Ну, потому что... Ну что, что такое апартаменты? Это значит, нет школы, нет вот этой всей инфраструктуры, которая требуется, когда ты строишь жилые дома. Как вы относитесь к тому, чтобы запретить апартаменты или к тому, чтобы наоборот их не запрещать?
Ну, давайте смотреть. Апартаменты есть во всем мире. Да? Во всем мире. Есть разные виды жилья, разные виды собственности, там есть коллективные собственности, там сколько, огромное количество. Вот наши очень любят запрещать и не пущать. Апартаменты дешевле на 25%. Но вы платите налоги более высокие, потому что это не жилые помещения, да? Угу. И платите более высокие цены за электричество и другие коммунальные платежи. И как часто это покупали, как второе жилье. Ну, например, я живу где-то там ближе к окраине, работаю в центре, или живут на Рублевке, я ее не люблю, но хорошо, я живу на Рублевке. И мне иногда надо остаться в Москве, потому что пробки, я купил себе апартамент. Да? И мне не нужна прописка, мне ничего не надо. Это была удобная форма. Сейчас почему подорожали? По одной простой причине. Потому что люди понимают, сейчас сказали, мы вот старые апартаменты приведем к жилью, а новые запрещаем строить. И вот теперь приведут, и поэтому на 25% подорожают апартаменты, приведенные к жилью. Все очень просто.
Андрей, а как вы думаете, это московская история вообще вот с апартаментами или по всей России? Я смотрю, что апартаменты не сильно распространены в других городах, ну, кроме Питера.
Московская и там типа Сочи, вот что-то такого плана, mm-hmm. наверное. Mm-hmm. То есть, ну, такие курортные, сезонные вещи.
Вы просто сказали о том, что, ну, посмотрите, по всему миру живут в апартаментах. Насколько вот, мы все понимаем, нет такой системы, которая вот пережиток советской или даже, может быть, пережиток Российской империи. Нет прописки. То есть люди вообще не понимают, что такое прописка. Вот пытаешься объяснить кому-нибудь за границей. В апартаментах нельзя прописаться. Это же главная проблема, которая существует. Можно сделать только временную регистрацию.
Ну да, вы знаете, я честно сам подумывал, я не люблю строить новое. Я люблю купить что-то старое, его перестроить, переделать там, креативную идею какую-то. Я тоже думал сейчас вот купить в Ближнем Подмосковье большие старые кирпичные заводы, в смысле заводы из старого кирпича, да, вот эти вот лофты такие. Их переделать такие тоже апартаменты, фудкорты, коливинги там, коворкинги там, и сделать такие концептуальные арт-такие пространства. Теперь придется забыть об этой идее. К сожалению.
Ну, кстати, да, вот и будут стоять эти никому не нужные кирпичные заводы бывшие, гнить, и смысл какой?
В Московской области аренда, вот я тут один объект смотрю в Долгопрудном, аренда 2000 рублей квадратный метр в год. Я смотрю там в Купавне, тут один объект смотрел, правда он ушел. 1100 рублей квадратный метр в год. Нам в Москве, ну, просто, ну, у меня там, ну, за склад 5-6 тысяч, да, там офис 10, 12, там 15, а тут 1100 рублей за квадратный метр.
А расскажите мне, пожалуйста, в чем проблема? А почему в центре Москвы, вот так вот вы говорите, 5-6 в Купавне, почему не отправить всех, вот нас, давайте нам студию сделаем в старой Купавне, мы будем, пожалуйста, работать
давай
там.
Давай ты туда
если
будешь
там,
ездить, да и ты там будешь
если
работать.
Если там дешевле, если там свежий воздух, если там приятнее, почему все в центр Москвы, вот как, понимаешь, как это сложилось еще при Иване Грозном, все должны вот ближе к Кремлю. Так вот, а может и раньше, кстати.
Милый Женя. А вот, смотрите, коронавирус ведь поменял многое в мире. Мы проснулись в другом мире. Вот сейчас, я вам скажу честно, жить в офисе на берегу озера или речки, да? Причем в этом огромном комплексе, там 100 тысяч квадратных метров, есть все. Там есть и школа, и какой-то медицинский пункт, и несколько детских садов, кафе, рестораны, фитнесы, там есть все. И вы там спокойно работаете, кто-то на удаленке, да, там, по телефону там работает или в компьютере. Иногда им нужен офис, и они в коворкинге могут взять себе маленький офис, чтобы провести какое-то совещание. Рядом, может быть, в таком шикарном особняке живет владелец, там, ну, он заработал честно свои деньги, может жить там получше немножко, чем его сотрудники. Да, но сотрудники тоже живут там же прилично и там работают. Вот такая моя была идея.
Андрей, а что мешает на самом деле? Мешает вот сейчас это сделать? Ну, все-таки я вот пытаюсь добиться. Потому что так, как вы рассказываете, и человеку, который честно заработал свои деньги и может жить получше, чем его сотрудники, подчиненные.
В общем, да, возникает вопрос, а что да, сидим-то?
А что сидим-то, да, собственно. Хотя только что, вот буквально две минуты назад Кирилл в Старую Купавну отказывался.
Нет, ты можешь и в Старую Купавну ездить. Мне в Замоскворечье прекрасно.
Нет, смотри, чистый воздух. Ну вот у меня мой сын жил в загородном доме. У нас бабушка вообще Москву не любит, у нас бабушка главная. Она, значит, за город. Но я не представляю, как бы он жил бы в квартире. Это же ужас. А там ребенок на участке бегает, прыгает, скачет, купается там. И у него все нормально. Продолжает развиваться. А здесь, в Москве, в этих каменных мешках, ну не знаю, ну не знаю.
А все как таки, вы думаете, проблема в головах людей, которые вот не хотят уезжать из каменных джунглей, хоть ты тресни? Или проблема, в общем, в чем-то другом? Например, в транспортной доступности. Хотя сейчас доехать, мне кажется, можно куда угодно на МЦД, на электричке.
Нет, я говорю, надо создать за городом такие объекты, чтобы там была и работа, и медицина, и развлечения, и культурные там всякие там программы, чтобы не надо было в Москву ездить там каждый день на работу. То может раз в месяц выбраться там в Третьяковку на какую-то выставку или там на спектакль Большого театра. А маленький театр был бы там. Я, кстати, в усадьбе Гребневом, я так думаю, что лет через 10 я начну строить там город счастья. Ну, лет через 10, не раньше. Ну, такое. И там все будет. Знаешь, а усадьба Гребнев будет таким ядром.
Город счастья звучит отлично, да. Мы про усадьбу Гребнева с вами ведь отдельно поговорим, потому что это, ну, крайне интересная тема. И сейчас, ну, чуть-чуть, вот позвольте. Хорошо, город счастья. Кроме того, о чем вы рассказали, и кроме театра, свежего воздуха, что там должно быть? Что главное в городе счастья должно быть, по вашему мнению?
Ну, смотрите, вот давайте все-таки вернемся к усадьбе Гребнева. Угу. Усадьба Гребнева. Потрясающая историческая усадьба, там, с владельцами там, Мурзы Чета, основателя Ипатьевского монастыря, до князя Дмитрия Трубецкого, спасителя Москвы в 1612 году от поляков. Угу. Так и у нас титул получил, спаситель Отечества. Плюс потрясающий природный комплекс. 500-летние дубы, 300-летние липы, озеро, выкопанное пугачевцами. У меня сейчас уже где-то 300 гектаров примерно территории. Я думаю, что до 600 мы увеличим. Музеи будут. Самый большой музей доспехов старинного оружия в России. Может, и в Европе. На всех аукционах скупаю. Музей живописи. Музей старинных карет, старинных автомобилей. Значит, самые различные детские, развлекательные, образовательные. Плюс реконструкция исторических событий. Там, Куликовской битвы, там, освобождение Москвы от поляков 12-го года. Это все на постоянке. Какой деревня ремесленников. Кластер крафтовых производителей всяких там сыра, колбасы, там я не знаю, чего там. Ну, то есть огромное количество разных развлечений. И плюс, я говорю, свой театр, свои фестивали. И вот к этому я подумал, вот это ядро, вот этого ни у кого нет. Вот сейчас группа ПИК может купить там 500 гектаров, построить красивые, шикарные дома, но там не будет усадьбы Гребнева. Все равно цены, что получить. А у нас есть. И вот вокруг этого я начну выстраивать потихонечку. Я говорю, не раньше, чем через 10 лет. Сначала нужно полностью отреставрировать усадьбу, все привести в порядок, хотя уже серьезные движения есть. И вот начну выстраивать город предпринимателей, где будет все, что нужно, и не надо никуда ехать. К тому моменту у нас сделают дублер, съезд с КАДа, центральной вот этой кольцевой автодороги, То есть да, транспортная доступность будет получше, рядом аэропорт, ну, для самых крутых будет бизнес-авиации. Ну,
пара вертолетных площадок, да.
А вот про Гребнево мы обязательно отдельно поговорим. К сожалению, вот так, на самом интересном месте у нас заканчивается подкаст «Слышали новости». Андрей, большое вам спасибо. Владелец группы компании «Экоофис» и исторической усадьбы Гребнево, музыкант, общественный деятель, бизнесмен был на прямой связи с нашей студией.